Божьей помощью. Всем здрасте, всем добрый вечер. Много радости, счастья, здоровья, хорошего месяца. Записи, доброй записи в книгу жизни. Уже можно говорить. Итак, мы немножко восполним то, что в прошлый раз не успели пройти две темы, и пойдем по тем вопросам, которые Рав Зейв нам озвучил сейчас, да. Начнем с принятия помощи от родителей. Это само по себе как бы название звучит странновато для неподготовленного уха, да, потому что мы привыкли, что все практически мы два раза не думаем, все просим у мамы, папы, и они с большой радостью это делают, это очень естественно, очень приятно, если у кого не попросишь о чем-нибудь, как у мамы и папы, да. Но на самом деле это все не так просто. Если говорить по закону Торы, по большому счету запрещено прибегать к помощи родителей, просить их о чем-то. Но здесь надо определиться, понять вот этот момент, что здесь разрешено, что запрещено. И тогда это будет очень все просто и понятно, да. Все равно это останется немножко новинкой, потому что папа, передай мне, пожалуйста, стакан, мама, передай мне, пожалуйста, вилку, зашей мне пуговицу и так далее. Это надо будет посмотреть, как, в какой форме это должно происходить. Это не почетно, не принято, да, в иудаизме. У нас это было до сих пор принято, в иудаизме это не принято, поскольку мы хотим на себя как-то немножко все больше и больше брать заповеди, законы и так далее. Надо будет посмотреть, как нам немножечко переформироваться, да, в этом плане. Да. В чем тут основной момент? Да, что когда человек просит очень важного, вот давайте посмотрим так. Родители важные люди. Одни из самых важнейших людей. Есть министры, есть цари, практически там находятся наши родители. Если таков взгляд, мы сейчас к министру позвоним, мне там, пожалуйста, это самое, принеси, ты все равно в магазин там это самое идешь, да, захвати мне тоже там несколько каких-то вещей, которые мне нужны, купи в магазине, заодно. Не, это самое, ничего такого особенного. Все понимают, что это ни в какие ворота не лезет, и ни такого никто не сделает, не позволит себе любой адекватный человек. Если мы к родителям относимся так, то и просить их, естественно, надо, видимо, по-другому, и формы должны быть другие, пользоваться как бы их услугами должно быть, должны мы по-иначе. Теперь, как это делается? Как мы должны это делать? Ну, во-первых, как мы это все сейчас услышим, сразу с ума сходить не будем, надо подумать, как это, чтобы это все плавно перешло в действие, и не выглядели мы как-то странно очень в этом всем, да? Афишировать это или нет, скорее всего, не надо. Но надо знать такую вещь, что мы родителями не пользуемся, не посылаем никуда их, даже если это заодно. И даже больше того, что касается заповедей. Папа, ты мне не мог бы, не знаю, там, купить талит? Ты будешь там в этом самом, в магазине в каком-то, зайди, купи мне талит. Мицва, заповедь, все это. Нет. Это большой принципиальной разницы даже нету. Это делается в бытовых целях или в целях служения Творцу. Родителей не просят, родителями не пользуются, их не посылают никуда и так далее. Теперь, есть в этом определенные моменты, которые надо объяснить. Да? Что если, например, родителям очень приятно детям своим оказать помощь, мы в этом уверены, никакого сомнения нет, можно от них принять помощь. Теперь, каким образом мне им узнать о том, что мне их помощь нужна, что в данный момент мне надо, чтобы за моим ребенком бабушка, дедушка последили, то есть мои родители, которые являются бабушками, дедушками моих детей, чтобы они последили за ребенком. И тот же самый пример с магазином. Они идут в магазин, может быть, если им это не тяжело. Есть там, например, делают отправку на дом, им это совершенно не утомительно, им это будет радостно, мне надо несколько буквально легких каких-то предметов, продуктов и так далее купить заодно, а не мне придется так идти на долгое время покидать дом, тратить время на какие-то вещи, а им это будет просто и хорошо, и с удовольствием мне это сделать. Как нам быть? Просто. Надо рассказать им историю. Историю так рассказать, чтобы это не выглядело, что я их прошу, что я их использую, а я им рассказываю какие-то свои нужды, предположим, да, и они на это реагируют естественным образом. Ну, так в чем проблема? Конечно, я тебе куплю там два болгарских перца, четыре яблока и восемь яиц. Нет никакой проблемы. Какой вообще вопрос? Они мне предложили. Ну, неохота, мы как бы в кавычках, да, соглашаемся с этим и так далее. Это выглядит намного достойно, намного почетнее. Я не просил, они сами предложили. Есть такое понятие желание человека, это его почет. То есть, когда я делаю человеку то, что он хочет, я, в принципе, его тем самым почитаю. Родители хотят, чтобы мне помочь, я принимаю их помощь, благодарно, конечно. Я их тем самым не обижаю, не подрываю достоинства, а наоборот, их почитаю тем самым. Естественно, зная это, мы должны теперь, с этого момента и дальше, больше ценить, что они для нас делают. Кроме того, что мы поменяем немножко форму нашего общения с родителями, будем больше ценить любую их помощь, потому что это совершенно не само разумеющиеся вещи, да? Что они нам помогают, что-то для нас готовы делать и так далее. Важные, великие люди для нас что-то делают, надо выразить эту благодарность и им лично, озвучить ее, и нам первым делом самим понять, что это как бы очень великое дело, и мы должны быть благодарны. Теперь есть такие вещи, которые только родители для нас могут сделать, и никто больше. Например, парень собирается жениться. Для того, чтобы проверить какие-то факты о семье невесты, о ней самой, о самой, и так далее, необходима помощь родителей. И я говорю про такую ситуацию, когда, в принципе, такие отношения, что родители этим занимаются, и они только могут это проверить, и в этом нет никакой проблемы. Почему? Потому что та вещь, которую человек, только он может это сделать, для него это не умаление почета его, а наоборот, это почет. То есть я его прошу о той вещи, я чувствую необходимость именно в его помощи, никто другой, я сам и никто другой, кроме папы, мамы это сделать не могут, поэтому попросить можно прямым текстом, и здесь это не будет умаление почета, а наоборот, мы покажем то, что они могут делать такие вещи, которые, на которые другие не способны. Во всяком таком случае, когда есть такая у родителей возможность сделать то, что другие никто не может сделать, можно их это просить и их помощь принимать. Я думаю, что мы ограничимся на этом. Если возникнут какие-то нюансы, поскольку для кого-то, может быть, это новый взгляд какой-то, можем это дело оговорить, прояснить какие-то новые точки, и мы продолжаем дальше. Следующий момент – это очень такая тема, которая необходимо ее поднять. Не всегда хочется ее поднимать, эту тему, да. Это почитание родителей после того, как они умерли. Я надеюсь, что у всех присутствующих родителей живы, и чтобы они очень долго жили и были здоровы и счастливы, радовались вам. Тем не менее, раз мы говорим про заповедь почитания родителей, надо этот момент учесть, потому что не все не вечные, да, в какой-то момент родители уходят, и надо эту тему тоже осветить, на мой взгляд. Она приводится во всех книгах, которые занимаются почитанием родителей, и мы тоже не должны это упустить. Опять же, да, ни в коем случае не ускоряйте события, да, чтобы все долго жили, все были здоровы и так далее. Пускай даже это останется, может быть, теоретическим материалом, чтобы все жили вечно, да, если такое когда-нибудь случится. В любом случае, мы несколько слов на эту тему. После того, как родители ушли, мама или папа, или оба родителя, остается заповедь их почитать по Торе. В чем эта заповедь может выражаться. Когда они живы, мы с вами смотрели, кормить, если надо, одевать, интересоваться их делами и так далее. Что мы можем сделать для родителей, которых уже нет? Каким образом мы можем им сделать приятное? Если мы верим, знаем, что после смерти человек продолжает жить вечно, что его душа попадает в мир грядущий, мир иной, скажем так, и там есть возможность продвигаться. Если там положено какое-то очищение, очищение можно облегчить, дети могут в первую очередь это сделать, облегчить родителям там страдания души их в какой-то момент. Потом, когда очищение проходит и душа возносится в рай, в Ган-Эден, там тоже безграничность, улучшение, поднятие уровней и так далее. Это все в руках детей. В руках многих людей, которые были связаны с усопшими, которые делают ради них добрые всякие поступки, дела и так далее. Но в первую очередь это, конечно же, дети, потому что они являются прямым продолжением своих родителей, и их воздействие на мир тот, который от нас как бы визуально скрыт, мы уверены в том, что он существует по преданию наших мудрецов, мы как дети можем сделать для своих родителей после их смерти невероятно много. Некоторые говорят даже больше, чем при жизни. Итак, чем мы можем им там быть полезными? Скажем так, немножечко это будет цинично звучать, но тем не менее это так. Любое доброе дело, любой поступок, всякие заповеди по Торе, которые бы хорошие отношения между людьми и так далее, все это каким-то образом обязательно им помогает там. Почему? Потому что мы их продолжение, мы в этом мире действуем как их как бы часть их, скажем так, и это записывается в заслуги. Тем более, если это спровоцировано тем, что они нас хорошо воспитывали, обучали каким-то истинам вечным и мудрым и так далее. Теперь, это всякие добрые дела, поступки, заповеди, соблюдение тех предписаний, которые касаются сферы отношений между человеком и Всевышним, исполнение тех предписаний, которые касаются сферы отношений человека с ближним его и так далее. Теперь, кроме того, есть какие-то конкретные определенные вещи, которые дети исполняют после смерти родителей в рамках законов о трауре по родителям, но это во многом, эти все законы продиктованы именно почитанием родителей. Какие это законы? Начнем с того, что есть, эти законы делятся, очень как бы подробно об этом говорить мы не будем сегодня, это больше касается законов траура. В двух словах упомянем несколько вещей, и кому это будет вдруг актуально, он должен будет это самое больше проверить, это более актуально, более подробно. Теперь, есть законы, которые касаются дней, дня смерти, дня похорон, недели первой, первых 7 дней после смерти, первых 30 дней после захоронения, первых 11-12 месяцев после того, как человек умер, папа или мама. И потом в течение всей жизни, тот день, который называется Йорцайт, день смерти папы, мамы, он отмечается определенным способом. Что в эти времена делается? Когда происходит смерть, каждый в свое время делает обряд надрывания одежды определенным способом, который отличается, когда речь идет о смерти папы, мамы. Есть определенные ритуалы, которые касаются поведения на кладбище во время похорон, когда приходят домой с первой недели, первые 7 дней после похорон, которые сын или дочь проводят с определенными ограничениями. Первые 30 дней есть определенные ограничения, Первый год есть определенные окончания, продолжаются. Сыновья говорят кадиш в течение 11 месяцев, ашкеназы. Сефарды говорят 11 месяцев, потом неделю не говорят и потом завершают, пока не пройдет 12 месяцев. В скобках скажем, что даже если это высокосный год, 12 месяцев это хватает. У сефардов принято и в некоторых других общинах принято в конце 12 месяцев, в конце года, и потом в день смерти устраивать специальное такое собрание с трапезой, аскарат называется, да, где читают молитвы специальные, специальный какой-то есть порядок учебы. В день смерти каждый год дети стараются поститься, зажигают свечи, посещают могилу родители, читают там, желательно с 10 человеком посещают, если так получается, то читают там кадиш. Если нет, читают в этот день кадиш в течение всего дня в синагоге или в каком-то другом месте, где есть 10 евреев старше 13 лет. В этот день учат определенные места Торы. И так далее. Есть еще всякие прочие вещи, которые я сейчас не называл, но они имеют место, и тому, кому это будет актуально, должен будет это более подробно все проверить. Есть такой момент еще касаемо этой темы, это возвращение долгов. Например, родители брали в течение, когда они были живы, они взяли долг, одолжили какую-то вещь, и они после этого умерли. Естественно, если эта вещь находится в их доме, и дети могут ее вернуть, они обязаны вернуть. Это тоже один из моментов проявления уважения родителей, чтобы сохранить их достоинство в глазах других людей. Это некрасиво, когда человек берет и не возвращает. Деньги. Денег может не быть. Что делать? Если дети получили наследство, они обязаны вернуть родительские долги. Если они не получили наследства никакого от своих родителей, то было бы они не обязаны по закону, потому что мы с вами говорили, что почитание родителей за счет родителей, не за счет детей. Но было бы очень хорошо, достойно с их стороны, да, вернуть долги родителей для того, чтобы не уронить их достоинство в глазах других людей, что люди взяли в долг. Обычно это остается нехороший осадок, даже если человек умер, все равно остается нехороший недостаток, что он не успел вернуть долг и никого и не позаботился об этом при жизни. Есть еще такой момент, что известный всем, есть такое понятие, как предсмертный какой-то наказ, скажем так, завещание, какие-то вещи, которые человек просит и так далее. Есть важный, очень положительный момент исполнить предсмертную волю родителей. Тоже надо знать, смотря чего она касается. Если это касается благополучия детей, никаким образом не относится к родителям. А детям от этого будет очень неудобно и так далее. Надо спросить раввина, скорее всего, это делать не надо будет. Есть такие просьбы, которые легко можно выполнить. Здесь вообще вопроса нет. Любая странная просьба, которая, ну, как бы, не вписывается как бы в логические законы, как правило, нет вопроса, как бы насчет этого его выполнять не нужно, но тем не менее было бы хорошо на всякий случай с опытными, компетентными людьми поговорить, потому что это очень важный момент, и именно потому что это связано с заповедью истории почитания родителей, в том числе после их смерти. Перейдем к следующей теме. Тема следующая – это почитание других людей, не родителей, как следствие обязанности почитать родителей. Что это значит? Например, в Торе сказано «почитать родителей», и там приправлено лишнее слово. Лишних слов не бывает, я в кавычках это говорю, что лишнее. Да? Наши говорят мудрецы, что из этого как бы лишнего выражения мы учим новый закон, что если у папы есть другая жена, то есть он, например, либо он развелся с моей мамой, либо он овдовел и женился потом. То есть у него сейчас есть жена, когда было несколько жен у людей в прошлые времена, это Это была возможность и другие, при живой матери это могло быть. Но я говорю про наше время, да, что нам более актуально. Когда многоженство запрещено, по большому счету, и у ашкеназов, и у сефардов, мы, какие могут быть это возможности, это либо у него умерла жена, либо он развелся и женился второй раз. Есть мнение, что по Торе обязан его сын, его дочь почитать, в полной мере почитать его новую жену. То же самое касается матери, почитать ее нового мужа. Это не совсем, может быть, в полной мере те же законы, которые касаются родной матери, но во многом то, что мы с вами учили и будем учить, относится к этим людям тоже. Следующий момент, который тоже очень важен, это уважение старшего брата. Старшего брата я бы взял в кавычки. Почему? Потому что по некоторым мнениям на самом деле считается только самый старший брат, только он и никто другой. Но мы больше будем учитывать с вами мнение других законоучителей, которые считают, что понятие старший брат, который тоже по некоторым мнениям выводится из Торы, но большинство считают, что это заповедь, установленная мудрецами, почитать всех старших братьев и сестер, которые до меня. Каким образом почитание их происходит? Можно ли сидеть на их месте? Да. Можно ли называть их по имени? Да. Но должно быть, привстать перед ними надо. Мне, как перед родителями, как только их завидели, и не садиться, пока они не займут свое место, как мы с вами говорили, а гораздо легче просто привстать, показать свое почтение и уважение, стараться с ними разговаривать в максимально красивой форме, достойной, с уважением и так далее, советоваться с ними и так далее. То есть выражать всяческое почтение своим старшим братьям, сестрам. Нужно ли уважать братьев, сестер старших после смерти родителей? Есть в этом разные мнения. Мы займем точку зрения, что что после смерти родителей тоже надо уважать старших братьев и сестер. Внуки. Внуки уважают бабушку и дедушку. Уважают. Теперь, как это самое, выполняется этим заповедь или нет? По большинству мнений, которые высказывают наши учителя, да, выполняется заповедь почитания родителей. Помимо того, что почитаю бабушку и дедушку, я почитаю своих родителей, чьими родителями они являются. Кроме этого, есть отдельная обязанность их почитать. Почему? Потому что в Торе многие законы относятся к внуку как к сыну. Я не буду сейчас это перечислять. Есть такое правило, да, что внуки, они как будто бы как родные дети. И в данном случае это тоже этот момент надо учесть. Понятно, что почитание родителей своих, это должно быть на первом месте, бабушки и дедушки на втором. Тем не менее, надо делать все необходимое для того, чтобы они были довольны, радостны, общаться с ними в уважительной форме. Перед ними вставать надо. Можно ли их называть по имени, это вызвало спор законоучителей. Можно ли сидеть на их месте, скорее всего, можно здесь тоже занять более легкую точку зрения. Но самое главное, то, что тут необходимо, это выказывать им всяческий почет и уважение. Согласно некоторым мнениям, нужно уважать дядю и тетю, то есть родных братьев, сестер, папы и мамы. Что это значит? Разговаривать с ними в уважительной форме. Вставать перед ними даже, может быть, и нет такой обязанности, но, по крайней мере, общение должно быть с ними достойное, уважительное. В этом тоже проявляется мое почтение к родителям. Тесть, теща. А в случае, это когда говорится про мужчину, если это говорится про женщину, это свекор и свекровь. Да? Мы Могли бы об этом говорить очень долго, да, это интересная сама по себе тема, но ограничимся тем, что после всех споров и выяснений, каким образом человек должен уважать родителей жены или жена, то есть родителей своего супруга-супруги, закон принят, что надо к ним относиться как к важным старцам, то есть приставать перед ними, говорить в уважительной форме. Можно ли их называть по имени, сидеть на их месте? По букве закона, скорее всего, такого запрета нет. То, что принято в семьях, которые ведут себя по Торе и так далее, не садятся на место родителей супруга, супруги, и не называют их по имени. А так уже надо посмотреть по ситуации и решить это в нашем случае, как быть. И Хофец Хаим, есть такой Хофец Хаим, который на Тору, да, в комментариях на Тору, он говорит, что любой человек, друзья, знакомые, родители, да, которые каким-то образом им приятны, они их почитают, уважают, их дети тоже в качестве выражения почета к своим родителям, к этим людям должны относиться, соответственно, с уважением и с почтением, и тем самым они будут выражать свое почтение родителям. Есть такой закон, который... Может быть, кто-то слышал про него, кто-то не слышал. Он может быть актуален в нашей жизни, если люди ходят, например, в баню вместе, в совместные какие-то бани. Я имею в виду в компании родственников и так далее. Есть определенные ограничения. Отец, старший брат, тесть и муж сестры, да, это самое, это те люди, тот контингент, с кем в обнаженном виде мыться запрещено. То есть, если там это бассейн, например, или вы пошли на пляж, или это такая сауна, где ходят одетыми в плавательной одежде и так далее, нет проблемы. Но если там в обнаженном виде моются и так далее, с этими перечисленными людьми не моются вместе. В случае, если папе или другим из перечисленных людей необходима моя помощь, чтобы я его помыл и так далее, надо подумать, если есть такие другие возможности, чтобы кто-то другой это сделал, то лучше выбрать кого-то другого. Если нет, то разрешено сыну, брату, младшему, зятю и так далее помыть по необходимости этого человека, но только когда это сильно надо. Окей. Теперь, что касается женщины. Женщина, роль женщины, где она находится в почитании родителей. О чем вопрос вообще? Да? Это же не заповедь, связанная со временем. Мы обязаны выполнять эту заповедь постоянно. А женщины освобождены, мы знаем, только в заповедях, которые связаны со временем, ограничены какими-то временными рамками. Какова роль женщины в заповеди почитания родителей? На первый взгляд, просто, и мы до сих пор это говорили, что нет никакой разницы, в принципе, между женщиной и мужчиной. И тем не менее, все-таки есть очень принципиальное отличие. Какое? После того, как женщина выходит замуж, у нее есть обязанность почитать своего мужа. И все, что идет вразрез заповеди почитания мужа, отношения между ними и так далее, оно уходит на второй план, и женщина от этого освобождена, как правило, что касается, в данном случае мы говорим про почитание родителей, она не обязана почитать своих родителей, если это идет в противоречие ее обязанностями, с ее обязанностями по отношению к мужу. Естественно, что муж со своей стороны должен быть джентльменом, нормальным человеком, и разрешить жене своей максимально все, что можно, чтобы она почитала родителей. Тем не менее, если это мешает нормальным отношениям в семье и так далее, женщина от этой заповеди полностью свободна. В тот момент, когда у нее представляется такая возможность без ущерба мужу, я подчеркиваю мужу, исполнять заповедь почитания родителей, она возвращается в свое первоначальное состояние, в котором она была до замужества, когда она была в полной мере, как и мужчина, обязана почитать своих родителей и должна исполнять эту заповедь в полной мере. Если женщина развелась, или никогда не была замужем, или овдовела и так далее, она возвращается в статус первоначальной, когда она обязана полностью, в полной мере, во всех законах, которые мы с вами учим, и должна почитать родителей в полной мере. Даже если ее личные дети требуют от нее много внимания, тем не менее, отношение к родителям, оно первично. Тоже надо смотреть, где проходят границы, да, до какой степени, да. Но, в принципе, нет у нее никакого освобождения от заповеди почитания родителей. Все, что мы говорили про замужнюю женщину, которая не обязана почитать родителей, когда это идет в противоречие с ее отношениями с мужем, ее почитание мужа, это только в том случае, когда то, что касается заповеди именно почитания родителей. Заповедь бояться родителей, не обижать их и так далее, естественно, что никто ее от этого освободить не может, и она в этом обязана, то есть никаким образом не обижать родителей, не посягать на их достоинства, не сидеть на их месте, не называть их по имени, это никаким образом не связано с ее отношением с мужем, а это ей делать не позволено, только все от чего она свободна, только от всяких позитивных вещей, которые призваны выразить ее почитание к родителям, как мы это с вами уже говорили выше. Следующий наш момент – это разобраться в двух словах, это тема, которой можно опять же заниматься днями, неделями, месяцами, награда за заповедь почитания родителей. Мы знаем, что прямым текстом в Торе написано, чтобы продлились дни твои на земле. Это некоторые комментарии говорят, что это в этом мире дни должны продлиться, то есть человек тем, что он достойно относится к своим родителям, исполняя заповедь почитания родителей, он получает награду в этом мире долгие годы, долгие дни. Есть, которые говорят, что в основном это имеется в виду в будущем мире он получает награду. Наши учителя говорят, что человек, поскольку почитание родителей это берет некоторое время, у него он должен это посвящать иногда дни, иногда месяца и так далее, все ему это вернется. Это один из моментов долгожительства его, да, что все посвященное этой заповеди время Всевышний ему вернет дополнительным временем жизни. То есть получается, что как бы человек, если он подумает, что я вот сейчас дорогое для себя время посвящаю родителям, вместо того, чтобы что-то, чего-то добиваться, что-то делать, пускай он так не думает, наоборот, чем больше он будет заниматься родителем, тем больше лет жизни он ему подарят с небес. Есть такое предание великих людей, что те, которые достойно относятся к своим родителям, почитают их в полной мере, делают все, что необходимо и больше этого, они все это потом сторятся и получат от своих детей. Поэтому это тоже один из моментов такого выгодного вложения, так скажем, да, что это самое, чем человек будет больше на это обращать внимание, тем самому же ему потом это будет еще в этом мире, да и в будущем, очень полезно. Спрашивает Талмуд, спросили у Раби Элиэзера, до какой степени доходит, то есть где эти границы заповеди почитания родителей. Раби Элиэзер сказал, представьте себе ситуации, плывет корабль, на корабле папа с сыном, папа берет у сына кошелек полный золотых монет и выбрасывает ее за борт корабля, вот так вот, просто так. Ужас, да, такая ситуация очень неожиданна, застает расплох. Деньги – это та вещь, которую мы очень любим. Если не на первом месте, но, по крайней мере, одни из первых занимают любовь наших к деньгам. И вот полный кошелек, не говорится тут про миллиардера, на которого ему это самое кошельком больше, кошельком меньше. Говорится, что это, скорее всего, важная очень часть его имущества, да. И он не должен на это никак прореагировать. О том, как быть, если человек об этом сын знает заранее, что это как бы папа планирует сделать такие вещи, можно ли его от этого как-то немножко это предупредить эту ситуацию, или нет, это другой вопрос. Да? Рамо говорит, что можно папе помешать, Шулхан Арух говорит, что запрещено мешать папе. Может, о том, как потом быть, вызывать его в суд еврейский, чтобы востребовать эту сумму обратно. Это другие вопросы. Но, по крайней мере, что касается эмоций, чувств и так далее, никакого со стороны сына, дочери, даже в такой ситуации, когда это очень-очень, как мы понимаем, тяжело вытерпеть, никакого не должно быть негативного отношения к родителям. То есть, если сказать это, вывести правило, то это так, что все, что необходимо для того, чтобы не обидеть родителей, человек должен сделать любыми средствами, любыми возможностями, любой суммой и так далее, ни в коем случае, чтобы не обидеть родителей. Есть параллельная ситуация, которая приведена в Гемаре, и Рамбам в том же самом пункте упоминает обе, и про кошелек, и еще одну, вторую ситуацию называет как границы боязни перед родителями. Написано, до какой степени должна доходить боязнь перед родителями. Сидит человек в важной вельможе, сидит в заседании правительства, скажем так, в дорогих, важных одеждах, ведет какие-то государственные важные там разговоры, заходят его родители, видимо, люди простые, плюют на него, рвут его одежду, бьют его по голове. Никак, никаким образом он не должен на это прореагировать, он им только улыбается и ничего, никаким образом он их не задевает достоинства. Понятно, что это уровень высокий, но тем не менее его наш кодекс законов приписывает. В Шулхан Арухе это написано, Рамбаме это написано. Это мы должны учесть и постараться подготовиться к этому морально, что даже в такой ситуации, я думаю, что никому они не коснутся в жизни, да, но даже в такой ситуации мы должны себя держать в руках и ни в коем случае никак не реагировать негативно в отношении наших родителей. Что будет, уже задавался вопрос, что будет, если человеку никак он не может вытерпеть, да, поведение родителей и так далее. Коснемся этого чуть позже. Но мы сейчас не говорим про такую ситуацию. Мы говорим, что он может выдержать родителей, и это одноразовая такая ситуация, не проявить никакого негативного отношения по отношению своих родителей, даже в таких случаях, которые приведены. Два слова в отношении древнего обычая. Древний обычай, я имею в виду, что он упоминается в книжках, которые были написаны, я так думаю, лет 500-600 назад. Древний еврейский обычай, что папа, мама благословляют своих детей. Благословляют обычно вечером в субботу, когда начинается суббота, до субботнего кидуша или после кидуша, кто как принято это делать. И в канун Йом-Кипура и специальное благословение родительское кладут две руки на голову ребенка, говорят определенные тексты. Но самое главное не форма, а содержание, что родители от всего сердца благословляют своих детей. Древний, приятный, красивый обычай. Есть такой момент, приводится в наших книгах, что ребенок со своей стороны, добиваясь вот этого благословения родителей, он тем самым оказывает им почет. Поэтому, если у нас есть возможность научить наших родителей, чтобы они давали нам это благословение, сказать им, насколько это важно, может быть, привести историю из Хумаша, из Пятикнижия, насчет того, как боролись за благословение Яков и Исав, насколько это важно, родителям это будет приятно, и тем самым у нас есть возможность сохранять еврейские обычаи и выражать наше отношение к родителям достойно. И последняя на сегодняшний день подтема, это говорится ли благословение, произносим ли благословение на почитание родителей. Мы знаем, что наши мудрецы, благословенных память, установили множество благословений на разные отрасли жизни, на заповеди, на получение разных удовольствий и так далее, и так далее. Почему я говорю мудрецы? Потому что по Торе благословений как таковых очень мало. Например, благословение после трапезы с хлебом, только в том случае, если человек определенное количество еды съел, если он насытился и так далее. Есть заповедь из Торы благословить. На Тору благословение, оно по Торе, да. какой-то из них. Не будем сейчас углубляться, это не наша тема. Но в принципе, да, это в основном все благословения они установили мудрецами. Установили ли мудрецы благословения на исполнение заповеди почитания родителей? Ответ нет. Мы это знаем, что нигде ни в каком сидуре мы это не видели, не слышали, что кто-то это делал. Вопрос только почему? Почему нет такого благословения? Ведь это очень важная заповедь, одна из самых важнейших, которые только есть. Почему на нее не благословить? Есть этому несколько объяснений. Одно из объяснений – это общее для всех заповедей, которые касаются сферы отношений между человеком и ближним его. Поскольку другой человек может помешать мне выполнить эту заповедь, на нее не установлено благословение. Как мне родители могут помешать ее исполнить? Предположим, я хочу почитать, каким-то образом оказать честь, почести родителям, и они не готовы это принять по какой-то причине. Я скажу благословение, окажется, что оно повисло в воздухе, оказалось не туда, зависит это от другого человека, поэтому я благословить не могу. Это одно объяснение. Другое объяснение, несколько с другого взгляда, да, немножко с другого угла, это поскольку заповедь почитания родителей, она постоянная, то есть нет такого момента в жизни человека во время дня и ночи и так далее, когда бы он был официально освобожден от этой заповеди, в том числе и женщина, которая замужем, о которой мы говорили, что она вроде бы как бы освобождена, но это не совсем так. Момент, в принципе, она всегда обязана, просто все это время, пока есть что-то мешает ей конкретно, ее какие-то обязанности по отношению к мужу, она не должна этого делать. Но по большому счету, в принципе, она обязана в заповеди тоже постоянно почитания родителей. А заповеди, в которых человек постоянно обязан, и нет промежутка, когда он освобожден от них, на них, как правило, не устанавливается благословение. Еще одна причина, это поскольку человек не может быть уверен, что он до конца исполнил эту великую заповедь, поскольку там есть много частностей, насколько родители хотят чего-то, насколько они ждут этого, насколько я обязан это сделать. Поскольку это так, невозможно быть уверен, что я до конца исполню эту заповедь никогда. Будем надеяться на это, но уверенным быть нельзя, поэтому и благословить на нее нельзя. Можно благословить только на заповедь, которую я могу быть уверенным, что я выполняю ее до конца. Есть еще одно объяснение, что те заповеди, которые понятны всем людям, не только евреи их должны делать, но их делают и другие народы мира, а почитают родителей, как мы знаем, наверное, все представители всех национальностей, на такие заповеди, как правило, не установлено благословение. Да, то есть это самое, мы говорим, который нас осветил заповедями, заповедовал нам, это не совсем здесь будет актуально, хотя есть такая заповедь, и мы должны ее исполнять не только потому, что нам это разум обязывает, а в основном потому, что нам Всевышний это заповедовал и так далее. Тем не менее, поскольку эти же самые действия или подобные им совершают представители других народов, и они понятны, и они всем логичны и так далее, благословение специально здесь не установлено. На этом мы сегодня завершим нашу встречу. То есть не встречу, встреча у нас продолжается еще какое-то время, если у кого-то что-то есть спросить. Но та информация, которую я хотел сегодня немножечко так это самое сообщить, это в принципе сегодняшние планы мы исполнили. Спасибо большое всем за внимание.